Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 21 по 26 января в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Выставка-ярмарка расположена на третьем этаже универмага. Работают эскалаторы. На выставке вам будет предоставлена продукция храмов, монастырей, фермерских и крестьянских хозяйств. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие братья и сестры, проезд метро Комсомольская. Ждем вас с 21 по 26 января в универмаге Московский по адресу Комсомольская площадь, дом 6, третий этаж. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. С Богом!
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо вас, Господи! Будет у нас сегодня с вами тема. Тема такая. Завет закона и завет благодати. Ну, в принципе, точка. Вот так. Завет закона и завет благодати. И мы попробуем с вами сегодня найти вот такие ответы на вопросы, которые возникают вот в обычной жизни православного человека. Ну, не православного, вот свои возникают, ну, поскольку у нас православное вещание радио Радонеж, то мы, нас наше волнует. Вот, как не оказаться законником и как в то же время не допустить вот этого протестантского подхода к жизни. Христос тебя любит, уже автоматом, ты спасся, можешь творить, что хочешь, все, ты уже искуплен и так далее. Вот, как, где найти вот нам вот этот узкий ход, узкий вот эту тропиночку, по которой ведет как раз к спасению души между этими вот крайностями. Мы, у нас вообще, в принципе, в православии царский путь. Мы серединка, да, серединный. Мы посерединке идем между все время крайностями. Вот, у нас крайности даже... Да, нет нашей крайности, да? Но это выбор. Выбор, узкая тропинка или широкая. Вот выбор, да, нет, а тут деваться некуда. Завет закона или завет благодати? Вот это наша сегодняшняя тема. С чего хочется начать? Закон. Вот что такое закон, в принципе, да? Вот мы должны это понимать, что такое закон. Закон предусматривает исполнение обязанностей, ответственность за исполнение этих самых обязанностей. И за неисполнение предусматривает наказание. За исполнение ничего не предусматривает. Ну так, если вот разобраться, да, то есть за неисполнение закона, за неисполнение уголовного кодекса есть статьи уголовного кодекса. За неисполнение гражданского кодекса есть статьи гражданского кодекса, семейного и так далее. Везде есть некий свод правил. Не просто так я выбрал сегодня эту тему, потому что мне бы хотелось продолжить то, что мы начали в прошлый раз. Напоминаю, что в прошлый понедельник мы с вами говорили на тему «Устав. За и против». Устав. Ну, устав. Жить по уставу. И вот чтобы не возникло у нас вот этой возможности вот этого законничества, которое противоположно благодати, вот мне и хотелось сегодня эту тему прояснить. Мы с вами хорошо себе представляем, что если... Я обычно вот этот пример привожу. Если я еду на автомобиле, у меня передо мной красный сигнал светофора. Красный. По закону я обязан остановить транспортное средство на стоп-линии. Ну, или за теми, кто уже остановился. И ждать, пока не загорится разрешающий зеленый сигнал. И тогда я еду. Вот такой закон. Очень просто. Когда я в 3 часа ночи, условно, в деревне, ну, я нет, надеюсь, но в принципе, автомобилист некий, решит, что в 3 часа ночи никто все равно не видит, и закон соблюдается только из-за того, что есть инспектор ГИБДД, который может, или камера, который может зафиксировать мое нарушение, и тогда мне придет штраф или лишение права управления и так далее. И это единственное, что меня сдерживает, да, в таком случае. Опасность, наказание. Поэтому на всякий случай человек, вдруг где-нибудь здесь камера в 3 часа ночи в деревне, светофор одинокий, я на всякий случай остановлюсь, да. Есть варианты. А что, все равно никого нету, ночь глухая. Что, я буду сейчас полминуты здесь стоять? Ну, или 2 минуты. Буду ждать, пока загорится. Да никого нет, я проеду, никто не заметит все равно. Есть вариант. Ну, есть, конечно, вариант обычный и стандартный, который мы всегда придерживаемся. Красный, мы даже не задумываясь. Красный – это остановка. Мы останавливаемся, все, стоим, ждем, пока зеленый, поехали. Какая разница, сколько времени. Просто есть и все. Не из-за того, что мы боимся, что нас накажут, а мы так живем. Ну, мы живем так. Ничего такого особенного мы не делаем. Так вот, интересная штука. При любой комбинации нарушения красного, да, мне предусмотрена за это некая санкция. Либо со стороны властей, либо со стороны моей совести. Если она есть, конечно, у меня еще. Вот. Теперь обратим внимание. Зеленый сигнал. Я еду. Зеленый. Что я делаю? Еду. Что мне за это? Вот что мне за это полагается теперь по закону? Вот где в правилах там написано, что а если на красный, то предполагается штраф. А если на зеленый, ничего не предполагается. Представляете? Ты просто проехал, и все. И тебе ничего за это не дают. Зря, что ли, ты соблюдал правила, да, казалось бы. Ведь должен был там... Вот представим себе ситуацию. Ты проехал, там стоит инспектор, он тебя останавливает, говорит, вот, инспектор Петров, рад вас приветствовать, уважаемый, в данном случае, водитель, соблюдающий правила дорожного движения. А в чем я, собственно, соблю? Вы проехали на зеленый сигнал светофора, поэтому вам на карточку сейчас штраф был бы там, скажем, 100 рублей, а вам сейчас на карточку 20 рублей придет за соблюдение, за несоблюдение большое, а тут вот премия. И вот ты ездишь, и целый день тебе, ты не соблюдаешь, да, там парковка 5000 рублей, там штраф неправильный, а правильное, ну хотя бы 500 рублей должны дать мне-то за это, да, ну я же соблюдал. Ну что же мне так нечестно, да? Вот видите, какая штука получается. Закон ничего не дает, его соблюдение. А для чего тогда он нужен? А вот как раз для того, чтобы людей дисциплинировать. Чтобы дисциплинировать. Почему? Потому что сами они... Ведь это же... Зачем оно было нужно, законодательство Моисеева? Чтобы документально подтвердить, что является грехом, а что нет. Что, для чего так много написано в Ветхом Завете, детализировано в книгах Левит, Второзаконии, книги Бытия, вот тот же самый Синайское законодательство, Моисеев закон, который я вам сейчас говорю, о котором Завет закон прописывает детализированно до невозможности, да, в пятнышках должны быть или не в пятнышках жертвы, однолетние, неоднолетние, где какие, когда горлицу, когда то, когда все. Детализировано до невозможности, да, когда, в каких случаях жениться, не жениться, семя восстановить брату. И все это очень четко прописано. Почему? Завет закона. И это по милости Божией Господь всегда с нами поступает с людьми. И это то, что могли вместить люди тогда. Они могли вместить только так. Если соблюдаешь, молодец, не соблюдаешь, нет, в тюрьму. Вот, и поэтому они как могли соблюдали. Естественно, естественно, само собой, ни один человек никогда в жизни не сможет соблюсти весь закон. Весь закон. А в строгом смысле даже эти самые 10 заповедей. Никто, ни один человек не может соблюсти их. Почему? Потому что в результате грехопадения Адама и Евы мы наделены с вами плотью, которая по апостолу воюет против нас. Это не помощник нам, да, в наших делах, а воин против нас. То есть мы ищем для нее, да, ищем для рабы своего чрева, да, мы ищем для него, для пропитания, вкалываем, как это сам, чтобы ему было тепло, чтобы модно его одеть, чтобы... Многоточие, да? Чтобы... Вот потому что мы его... рабы этого самого тела, да? А как сделать так, чтобы не быть его рабами, если уже так получилось в результате грехопадения? А вот тут как раз и есть то законодательство, которым мы сейчас с вами живем. Новое законодательство. Законодательство, ставшее возможным именно благодаря Рождеству Христову. Именно благодаря. Это величайшее событие, которое произошло в истории человечества, которое мы сейчас эти дни празднуем, святки называются, да? Вот эти дни мы с вами вспоминаем это событие, но мы его не просто вспоминаем, мы его переживаем. Мы оказываемся в этой пещере, мы оказываемся вместе с пастухами и с волхвами. С Иродом, надеюсь, не оказываемся. Вот, потому что сегодня как раз день, ну, утром сегодня, да, праздновался 14 тысяч убиенных невинно младенцев. Насколько возненавидело человечество, вот вдуматься, не возненавидело человечество возможность самого боговоплощения. Насколько возненавидело, через Ирода, что нужно было заодно, за компанию, да, чтобы наверняка уничтожить 14 тысяч детей, ни в чем не повинных. А можно подумать, сейчас не то же самое. Но точно так же продолжается. Не человечество, конечно. Человечеством это трудно назвать, да? А вот уголовная какая-то вот эта вот психология, она не предусматривает света. Она во тьме, она в ослеплении находится. И поэтому ее задача как раз... задушить по возможности все вот это. Или формализовать, или придумать, что это не по-настоящему все. Ну, разные способы есть борьбы с церковью. Но если уж врата ада ее не одолеют, то уж тем более никакой коллектив не одолеет ее. Или уж тем более кто-то один человек, еретик там или еще кто-то. Нет. Господь обещал, и Он всегда выполняет. Вот Он обещал, что Он воплотится, Он воплотился. Он обещал, как именно? Так и воплотился от Девы Пречистой. Он обещал, что где он воплотится, и так и сделал в Вифлееме. Он обещал, когда, и так и сделал в тот именно год. Так что Господь все, что Он обещал, все, что было прообразовательным в Ветхом Завете, в Завете Закона, все это сбылось на, вот в этот день, на Рождестве Христову. И мне хотелось бы сейчас вам засчитать уже вот цитированную неоднократно книгу «Жизнь во Христе» согласно учению святителя Григория Паламы, Вот отрывки из текстов, изложенные для собрания молодежи Духовного центра Митрополитического собора города Салоники. Это в Греции, полуостров Халкидики. Вот. Мне бы хотелось... Есть у него такая проповедь на спасительное по плоти Рождество Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, изложенная как раз вот под редакцией архимандрита Мефодия Алексеу. Хотелось бы немножечко вам зачитать для понимания именно вот глазами святителя Григория в современной, как сказать, обработке, чтобы было понятно, что он хотел нам сказать о Рождестве. Вот послушайте, пожалуйста, это очень доходчиво и ценные очень мысли. Цитирую. «Я вижу, как сегодня уравниваются достоинством небо и земля. Вижу, как то, что находится ниже земли, возносится туда, где пребывает то, что выше всего на свете. Какими бы необыкновенными ни были естество, состояние и честь надмирного, ну, понятно, у нас есть мирное, да, вот с миру, а есть надмирное, нет ничего необыкновеннее и восхитительнее Вифлеемской пещеры с ее яслями и пеленами Христовыми. Если взять все от века, соделанное Богом для человека, то не найдется ничего более полезного и более божественного, чем Рождество Христово, которое мы празднуем сегодня». Проповедь на спасительное по плоти Рождество Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, святитель Григорий Паламы. В XIV веке, напоминаю, жил человек. Я сейчас продолжу, мне хотелось бы вот сейчас как раз перейти, видите, завет. Ну, завет, что такое завет? Завет — это договор. Договор в формате завещания. Ну, так вот, если юридически. То есть от лица завещающего, от слова и завет, и завещание, это однокоренные слова, понятное дело, не согласовывая с тем, кому этот завет дан, не согласовывая с ним, вот этот завещатель, он говорит, как он видит, ну, какую-то ситуацию. Вот, нужно делать вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, например, начальник на работе приходит в отдел какой-то там, говорит начальнику отдела, ну, и всем там собравшимся, значит, делаем вот так. Я сказал, приказ, завещание мое, да? Вот, все. Ну, сами понимаете, приказы не обсуждаются и так далее. Само собой. Естественно, что все мы, православные, так и живем, да? И, пожалуйста, очень хорошо, и всем легко, и тому, кто завещал, и тем, кому завещали. Они все сделали, работники, все в срок, качественно, постарались, молодцы, все. Что они получили? Благодарность. Какую? Какую получится? Захочет, даст премию, захочет, не даст. А вообще-то на зеленый проехали. То есть сделали то, что и должны были сделать, поэтому какая зарплата есть, то и радуешься. А захочет добавить, добавит, не захочет, не добавит. Это не твое дело. Это он решает. Вот этот законодатель, вот кто завет завещал, это наш Господь. Да? Вот этот новый завет, сейчас мы живем, а то был ветхий. Вот он, было несколько заветов. Ну, сколько-то, вернее, много было заветов Бога с человеком. Вот Бог, вот он в таком качестве выступает. Я сказал, вы, если хотите, можете делать. Вот тут важно. Не приказываю, делайте так-так. А я вам говорю, что если будете вот так, то... Такая вот диалектика, да? Если то, если нет, пеняйте на себя. Но также и работодатель. Тот же самый пример. Он говорит, сделайте так-так-так. Срок там через 2 дня. Хорошо-хорошо, все под козырек. Само собой мы сделаем, да-да-да. А взяли, не сделали. Раз не сделали. 2 не сделали. Кто будет на этом месте? Новые сотрудники, которые будут делать. Да? Вот так и получилось, понимаете, в истории человечества. И так и получается. А на это работает система. Зачем нужны работники, которым нужно 3 раза говорить, и которых потом еще не сделают, пообещавшие? Ну, зачем такие работники нужны? Кому? Ну, им же надо кормить детей. Ну, при чем я-то? Ну, пусть кормят. Пусть работают у тех, кого они будут слушать и делать. Или свою фирму открывают, пожалуйста. А то, что если они у меня будут воровать, там и меня не слушать, и делать по-своему, ну зачем они мне? Ну, я лучше сам сделаю тогда. Я лучше спать не буду, но зато я буду знать, что это сделано. И буду своим заказчикам условно в глаза смотреть, ну, по крайней мере, ну, спокойно смотреть, а не как вот так вот. Ведь я же должен буду, да, отвечать, ну, скажет начальник, я же должен буду смотреть в глаза этим людям и говорить, ну, вот у меня работники такие нерадивые, они не сделали в срок, ну, ведь у нас же срочно, нам же нужно, ну, что я сделаю, ну, такие люди сейчас пошли, вы войдите в положение, ну, мы же вам деньги заплатили, ну, ничего, потерпите, ну, нам же теперь уже не нужен этот заказ, ну, а я здесь при чем, у меня такие работники, ну, что я сделаю, да? Вот, понимаете, вот это... А проекция на нашу духовную жизнь очень важна. Вот, потому что завет закона предусматривал неукоснительное выполнение закона и ничего не гарантировал. Как мы знаем, рай как был закрыт, и как там поставлен был херувим с огненным мечом, крутящимся, чтобы никто туда даже не мог подойти к древу жизни никогда, так и... они не могли подойти никто, ни праведники, ни грешники, ни язычники, никто. Ни Каин, ни Авель. Все попадали в ад все равно. Ну, там есть лона Авраамова, понятное дело, в котором не было мучения, они ждали там спасителя, но это уже другой разговор. Но, в принципе, все равно в ад. Рай закрыт. В надежде, что потом, когда придет спаситель, боговоплощение, вот это самое, произойдет, и потом... Будет новая благодать, и тогда откроется рай, и мы тогда из отсюда, из вот этого лона Авраамова, перейдем в рай. Но пока придется потерпеть, потому что сейчас завет закона, а закон ничего не дает. Ничего. Во-первых, потому что его никто не может исполнить толком. Мы знаем, вот царь, пророк Давид не исполнил, не исполнил. Царь Соломон не исполнил. Не исполнил. Сколько было премудрости, сколько книг, которыми мы пользуемся, да, вот которые, и, пожалуйста, и не устояли перед соблазнами. А кто из нас может гарантированно сказать, а я вот устоял, а вот я ни одного соблазна, ни одного даже маленького грешка нету, я вот святой. В моей практике был один такой случай, честно говоря. Ну, так приведу, раз уж так, ну, немножко такое лирическое отступление, был один случай. Батюшка, я пришла вот на исповедь, я понимаю, ну, тайну исповеди я, конечно же, не разглашаю, да, я просто пример привожу, да, вот, и я понимаю, что нужно каяться в грехах, но у меня нет грехов, я святая. Я говорю, да ничего себе, вот это, я такого человека, говорю, жду, а то у нас это все, минуточку, постойте, сейчас я аналой принесу, ну, этот крест принесу, Евангелие, это у меня уже есть, сейчас принесу требник, облачусь, только вот полное облачение, ну, вот, филонь, и мы положим служим молебен. Говорит, кому? Ну, вам, вы же святая. Не, ну это как-то совсем уж. Я говорю, ну, видите, вы же так же, как на иконах, вот здесь святитель Николай, там преподобный Сергий, вот. Ну, конечно, какие-то грехи у меня, наверное, есть. Ну, давайте поразбираем. Ну, вот поразбирали, грехи получились хорошие, нормальные. Вот. Ну, это я так, к слову, почему? Ну, это вот, ну, это, как бы сказать, аномальный вариант, потому что, в принципе, все мы, положа руку на сердце, все с вами прекрасно знаем, что если бы не милосердие и долготерпение Божие, то через 3 минуты, вот с момента, как вот решил Господь пообъективно рассмотреть каждое сердце всех 7 миллиардов, или сколько нас там сейчас живет, и ни одного человека бы не осталось. Через 3 минуты бы. Просто Господь рассмотрел объективно. Согрешил. Все, извини. Повинен смерти, да? Раз. И пожалуйста. И все, никого нет. Точно, 100%. А это не важно, так ты согрешил или словом, или делом, видением или неведением, в помышлениях или на словах. Да, это не важно. Просто осудил сердце своего ближнего, все. Ляпнул что-нибудь, анекдот какой-нибудь там похабный, или богохульный еще хлеще. Пожал, все, земля разверзается, как это было в Ветхом Завете, кстати говоря. Там же не церемонились. Там, если смертные грехи совершались, там блудница, взятая прелюбодеяние, и побивается камнями. Бац, камнями вне города, да? А, там какой-нибудь еще грех, там вор, камнями. Все камнями. Потому что, чтобы, ну, Нет, нельзя. У нас такое не принято, как бы, да. Но, как мы помним, что первый камень должен был бросить у кого, кто без греха. Как мы помним, да, когда Господь писал пальцем по земле там, да? Кто первый должен бросить? Тот, кто без греха. Ну, не нашлось обвинителей тогда при такой аргументации. Почему? Потому что Новый Завет, Завет благодати, Завет Евангелия Божьего, это совсем другое дело. Это совсем другое дело, и еще по-другому называется у нас Завет Любви. То есть можно по закону, а можно по любви. Можно объективно, а можно по милосердию. И зависит суд над нами, каждому из нас, зависит от того, каким судом мы судим. Ну, конкретно Господь так и сказал, какой меру мерите, то и отмерится и вам. Каким судом судите, таким и вас будут судить. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Как ты судил? А не судить, не судите, не судимы будете. Это, конечно, важнейшие слова Евангелия. Не судите. Но вот святитель Иоанн Златоуст, он подчеркивает, эти слова совершенно не означают, что человек должен вообще жить как животное. Нет. Судить он должен, обязан судить, но не людей, да? Не ближних своих. Обязан он судить дела. Дела. Грех не грех. На предмет добро-зло он должен рассуждать, обязан рассуждать. Иначе получается вот эта схема простота хуже воровства. Вот такой вариант. И поэтому вот завет благодати, в котором мы с вами, Божьей милостью с вами живем, и имеем, в отличие от ветхозаветных людей, попасть сегодня в рай, сегодня, да, мы... Ну, как, хочется все время это слово «должны» сказать, ну, не, или «обязаны». Нет, мы имеем возможность, у нас есть шанс, у нас есть все инструменты для этого. Для чего? Для того, чтобы стать святыми, ни больше, ни меньше. А как это сделать? Ответим на этот вопрос после звонка. Напоминаю, что мы с вами сейчас продолжаем наш прямой эфир в студии священник Сергей Генченков, клирик Никольского храма села Никулино Истринского благочиния Московской епархии. Телефон прямого эфира, напоминаю, 959-59-39 с кодом Москвы 495. Вы в эфире, говорите, спасибо вас, Господи. Алло.
Батюшка дорогой, добрый вечер.
Здравствуйте.
С Рождеством Христовым.
Взаимно. Вас. Спасибо вас, Господи.
И всех сотрудников студии. Знаете, у меня вопроса нет. Я просто не могу выразить слово благодарности. Поверьте, это искренне, да, благодарность вашим передачам, вашему вот лексикону, как вы с нами разговариваете, простым, доходчивым языком. Дорогой мой, счастья вам, здоровья, Божьей помощи, ангела-хранителя. Я вот вчера старенький слушаю и говорю, какая счастливая ваша мама, что у нее такой сын, какая счастливая ваша жена, что у нее такой муж. Здравия, долголетия, Божьей помощи. И будьте с нами долго.
Спасибо, ну, спасибо вас, Господи, ангела-хранителя. Спасибо, Господи, за добрые слова. Да благословит вас Господь. Счастливые. Надеюсь. Во всяком случае, я вам уже 100 раз говорил, да, что у меня не было бы морального права говорить вам, как надо делать, если бы я сам так не делал. Не было бы морального права. Я не понимаю этого. Да? Это верх тщеславия по преподобному Лесточнику Иоанну, который мы уже тоже с вами многократно уже, надеюсь, запомнили эту цитату, что если ты пытаешься научить кого-либо чему-либо, чему ты не научился сам, то это верх тщеславия, верх, потолок, крайняя точка. Вот. Продолжим мы с вами про благодать или любовь. Ведь это намного выше, да? Ведь выше любви же ничего же нет. Мы же знаем. А как это делать по любви? Вот все делать по любви. Вот это регулирует у нас с вами такая норма евангельская. Ну, так его и называют, золотое правило Евангелия. нужно поступать с другими так, людьми, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Вот каким судом судите, видите, вот как перекликается. Но ты их не осуждай, потому что у тебя самого рыльца в пушку. А по любви, пожалей их. Да? Ведь вот человек, у которого что-нибудь украли, пострадавшая сторона не он, а тот, кто украл. Он достоин жалости. Он, если не принесет покаяния и так далее, его ждет вот эта участь встречи со Христом на страшном суде. А тебя, если ты будешь его осуждать, точно такая же встреча. Откуда у тебя это взялось, то, что у тебя украли? Ты вот подумай, откуда оно у тебя взялось. Само оно взялось или как? Или Господь тебе дал, может быть? Или ты и сам это украл, и теперь переживаешь, что украли у тебя? Ты подумай, вот проанализируй. Да? И тогда ты придешь к выводу, что это очень хорошо для тебя и очень даже полезно. Потому что это у тебя было привязано к этому имуществу, твое сердце. А сердце Господь сказал дать ему, а ты его не тому прилепил. Вот. Еще, пожалуйста, звоночек. Спасибо, Господи.
Алло, добрый вечер, да? Отец Сергей.
Спасибо, Господи.
Всех поздравляю, конечно, с Рождеством Христовым. Ну, два таких у меня момента. По поводу 14, значит, убиенных вифлеемских младенцев, да?
Так.
С чем у меня это ассоциируется сейчас на данный момент? А сколько мы убиваем, которые в утробе? Вот это моя боль, потому что сама была в этом грехе. Самое интересное, многие священники в храмах своих служат молебны. Вы даже знаете, кто в нашем городе служит. Передавала икона, которая мне досталась от отца Сергия Вишневского, которая пришла оттуда, с Киева. Потом отец Феофан Замесов из Муранова говорил про эту икону, когда митрополит Владимир Киевский много лет назад благословил женщину написать образ Матери Божией, и чтобы молиться и просить у нее как раз помощи об этом грехе. Представляете, где это нашла, как он сказал, я не знала. У меня было их много, я заказывала, раздавала по всем храмам, монастырям. Оказывается, она на камне нашла изображение, потому что она не знала, какой образ же, не канонический, как написать. Нашла в воде камень, вытаскивает, а там оказался этот образ. И она принесла домой и стала писать с этого камня. А потом она, это изображение исчезло. Кому-то я давала, кто-то не брал. Говорил, ну и что, все делали. Кто-то брал, благодарил и плакал. Отсылала даже на Кавказ. Это первый момент. Многие еще даже из нас, женщин, не осознают, что мы-то там-то убивали по, значит, указанию Ирода, а мы-то убивали кого? В своей утробе своих детей. Как один священник мне, знаете, как сказал, Галина, ты же убийца. Потому что ты убивала своих детей, которые были у тебя в утробе. Слава Богу, что дожила, Господь дал время, что я познала этот грех, что я плачу по нему, рыдаю. И стараюсь, чтобы другим, те, кто тоже понимает, тоже вот как ты, иконку подарить, там, ну, есть такие у меня многие. Это первое. Теперь по поводу, конечно, того, что мы боимся некоторых начальников, потому что мы не выполняем, значит, какие-то их указания, нас могут просто выгнать с работы. Недавно был такой случай. У меня мой знакомый, молодой человек, имеющий в своей организации значимую подпись. Ему дали подписать один документ, который он понял, что он нарушает противозаконные действия. Он не подписал этот документ. Отказался. Его просто сказали, пиши заявление, уходи. Это что получается? Он не продал свою совесть. А у нас получается так, что мы боимся начальников, чтобы нас не выгнали. Но самое страшное, мы знаете, кого не боимся-то? Мы не боимся Господа, который нам дал заповеди, по которым мы должны жить. Но мы не живем. Вот что самое страшное. Вот что самое страшное. Это то, что как раз, конечно, нам надо взять себе уже как бы для того, чтобы нам стараться стремиться вот эти 10 заповедей, таких чудесных, чтобы мы их выполняли, чтобы мы боялись Бога, а не каких-то руководителей, гаишников, еще прочих людей. Угу. Спасибо, Христос.
Да, спасибо, Господи, Галина. Да, такое у вас получилось эмоционально, я понял. Ну, что касается убийц и так далее, конечно, а кто что говорит? Господь же ведь как сказал? Вы вот обратите внимание на то, что к чему свел Господь эти 10 заповедей и все, вообще весь Ветхий Завет, о чем мы сегодня наша передача. Он же ведь как сказал? Как там у вас написано? в Ветхом Завете. Ну, читайте, вы же законники, книжники, вы же все в курсе событий, да? Как там написано? Там написано, если прелюбодействовал, значит, все, подлежишь смерти. Все, то есть тебя должны убить, забить камнями, так? Как там написано? Убийство, да? Ну все, ты убил, тебя тоже убили. Око за око, зуб за зуб и так далее. Все написано, да? По закону. А я говорю вам, что если ты посмотрел только на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. А я говорю вам, что если ты прогневался на брата твоего напрасно, то уже повинен, да, вот замешан в грехе убийства как раз, а не каком-нибудь там еще. Господь сделал так, чтобы выполнение этих заповедей и этого закона стало абсолютно невозможным. Абсолютно. То есть ни один человек, чтобы точно не смог его выполнить. Почему? Потому что если еще дела кое-как мы еще можем, и то, как видите, вы говорите, убиваем, да? Ну, убивали, конечно. Ирод, конечно, своим 14 тысячами против наших, сколько там насчитали, 300 миллионов или сколько, столько, да, с 50-х годов, по-моему, до 2010-го. Я слышал, но я послышал звон, я не могу вам точно сказать, что вот задокументировано, вот так. Но, в принципе, человек, принимающий исповедь, понимает, да, что, как там было, да? Да, похоже, 300 миллионов младенцев, приблизительно. Ну да, я вам как-то, по-моему, проводил, я сейчас вам могу, вот насчет моей мамы, да, счастливой. Ну вот нас трое, у меня две сестры, и я младший. А, я говорю, мам, как-то мы сидели, пили чай, я говорю, мам, вот я только подумал, вот в нашем доме 8 подъездов, 5 этажей, и таких же еще сколько-то, хрущевок, Красногорске. Вот я там родился, вырос, да, всю жизнь живу. А вот были еще где семьи, чтобы было 3, ну или больше. И вот в этих всех окрестных домах мама стала анализировать, вспоминать. Были, говорит, 3 в соседнем подъезде. Они прожили 2 года, потом переехали куда-то в Москву или куда-то переехали. Все. У остальных 1-2, 1-2, 1-2. А остальные где, дети? Получили отдельное жилье, рожай не хочу, пожалуйста, нет. 1-2, 1-2. Где эти остальные? Ну, где? Мы знаем, на исповеди я принимаю их, этих самых остальных. Да? Вот, поэтому тут говорить, конечно, про 90 я вообще молчу. Вот, тут говорить, в принципе, не о чем, просто как к этому относиться. Все дело в том, что Господь принес свою жертву за все, за грехи всего мира и за все, и тяжкие, и все, какие хочешь. И таинство покаяния заключается в том, что ты веруешь, что Господь всемогущий может тебе это простить через твое покаяние, через искреннее покаяние, через ненависть к греху содеянному. Он может это простить. Больше простить этого никто не может, включая самого себя, ты сам себя с трудом там. И то, кстати, обязан простить. Ну, даже вот так, чтобы у тебя вообще не было ни на кого, никакого. Вот все. Почему? Потому что иначе ты не сможешь выполнить другие заповеди Божьи, которые в Новом Завете нам наложены выполнять. В частности, наложено нам выполнять апостолом Павлом. Апостолы тоже, кстати, наложили кое-какие заповеди в повелительном наклонении нам. Привожу из послания к Солунину, 5 главы, то, что мы читаем. На соборовании там, кстати, последний вот отрывок. Очень интересно. Вот эти, то, что я вам тоже, кстати, часто довольно-таки говорю, но мне тоже хочется, чтобы хоть что-то, но у нас так лейтмотивом все время проходило, и оно запоминалось бы. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите, говорит апостол Павел. А как радоваться, если я все время плачу о том, что я... как-нибудь мы разберем радостотворный плач, что такое радостотворный плач. Когда-то у тебя не плач, уныние, отчаяние, и головой об стенку, что вот все-таки, может быть, меня простят. Потом тогда таинство покаяния, исповеди конкретно, проходит, это профанация. Да? То есть тогда, значит, мне не простило все равно, хоть я и каялась на исповеди. И мне священник прочитал молитву, прощаю с тебя. нет, я все равно, и все равно я не согласна, я все равно буду вот биться головой об стенку. И вы знаете, есть разные мнения об этой теме, как женщинам там и так далее. А знаете, как все? Индивидуально. Одно и так надо, другое так. И под одну гребенку все нельзя делать. В нашей церкви все персонифицировано, индивидуально все. У нас штучный товар, как говорится. Мы все в глазах Божьих, мы все согрешили, как апостол Павел говорит, но не все одинаковые, не у всех одинаковые были мотивы и так далее. И Господь все знает, все знает. И поэтому на то и нужны мы, священники, чтобы мы разбирались в этом и давали ту пищу, которую могут есть эти самые люди. Во многих случаях вот эти молитвы и иконы не по разуму данные, не вовремя и так далее, или не теми людьми, они могут сыграть обратную роль. Человек может вообще от отчаяния там что хочешь наворотить. Вот. Это что касается... Тоже ведь мы это с вами как сейчас разобрали? С точки зрения закона и с точки зрения благодати. Господь милостив, милостив. Никогда в жизни бы Мария Египетская не могла бы оказаться такого уровня величины звездой на небесном небосводе святых, не будь закона благодати, завета благодати, да? Когда Господь сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и вас упокою вы». А что же вы не упокаиваетесь, когда вы приходите к Богу и не успокаиваете, не даете Ему себя успокоить, да? Успокаиваемся и благодарим Бога, что нас оставил, мы остались живых, и благодарим Бога за то, что Он принял наше покаяние. Пожалуйста, еще звоночек. Спасибо вас, Господи.
Скажите, пожалуйста, а у ветхозаветных евреев вот до Рождества Христова там было покаяние или нет?
Вы знаете, покаяние как таковое, конечно же, было. Да, вопрос по теме, все правильно. Покаяние как таковое, конечно же, было. Без него никуда не денешься, и мы знаем, например, покаянный псалом царя Давида, 50-й, «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей». Грех мой предо мной есть выну, то, о чем только что говорила Галина, да? Выну, это всегда, значит, я все время помню, что я грешный, на всякий случай, да, чтобы не осуждать ближних. Для чего он мне нужен, этот грех? Я могу его использовать, чтобы не осуждать ближних других. Чтобы помочь, чем могу. Да? Вот по принципу одного, за одного битого двух небитых дают. А не просто так. У меня нет опыта, поэтому я не могу ничего сказать. Не могу только из книжек. Вот опыт нужен. Да? И вот опыт у каждого свой, индивидуальный. Мы знаем, да, что научиться на чужих ошибках там, это значительно легче. Но кто из нас учился на чужих ошибках? Кто может с уверенностью сказать, что он прошел вот эту огненную реку от 15 до 35, но кто сейчас ее идет, эту реку, тем более понимают, без пробоин в своем корабле, да, и без вот... Ну, это насчет огненной реки, это юность называется, по святителю Феофану Затворнику. Он так окритизовал вот этот вот период. Да. От юности и науки злы. Мы же читаем. Ну вот. Вот, поэтому, конечно, покаяние у них было, и без покаяния спастись невозможно. Невозможно. Оно, покаяние же как первое? Изменение ума. Он должен поменяться ум. Ведь он согрешил, но царь Давид, он поменял свой ум. Он возненавидел это, сам грех. И Господь простил его. Простил его. Хотя он в результате этого своего вот отвержения от Бога, сам же он же согрешил, он подвергся потом и гонениям от своего, и от царя Саула, и от, само собой, от своего сына Авессалома. Он подвергся различным испытаниям, которые был многократно на грани смерти. Почему? Очень просто, потому что нечего было грешить. В Ветхом Завете было так. Праведники, чтите Бога, старайтесь, все. Приносите жертвы, не молитесь другим богам, не сотворяйте себе кумиров, ну, всяких там футболистов или рок-звезд, да, ну, на наш переведем. И все, и Господь с вами. Между прочим, эти все ветки, ветхозаветные, те 10 заповедей, которые говорил Галина, и что нужно именно их как раз-то и больше всего и чтить, это само собой разумеющиеся вещи, которые само собой мы соблюдаем. Тут даже нет, это даже не обсуждается. Потому что нарушение этих заповедей, оно ничего не дает их соблюдения. А нарушение – это смерть. Да, это грех смертный. Вот поэтому и мы даже их не обсуждаем, что их надо соблюдать. Это само собой для православных христиан. Это очень просто, дорогие братья и сестры. И очень важно, главное. Мы соблюдаем заповеди не потому, что боимся, что Бог накажет нас за несоблюдение их, и потому что мы окажемся в аду и так далее. Мы не соблюдаем их, потому что Господь обещал нам, что если мы будем соблюдать, то нас там, мы попадем там в рай Царств Небесное. Мы соблюдаем заповеди Божьи, потому что любим своего законодателя. И мы знаем, что Он дал нам такие заповеди, которые мы можем соблюсти. И сам Он их соблюл, все до одной, сам лично. Поэтому Он единственный человек, который без греха. А, кстати, насчет, вот вопрос еще, Галина, у вас был уже второй, там, насчет начальник заставляет подписать документ, который не соответствует законодательству, и в результате которого можно оказаться в тюрьме, само собой не подписываешь. Само собой не подписываешь. Естественно, тебя увольняют, и увольняешься. Есть еще варианты, при котором ты можешь сказать, что это противоправное действие, и это можно в суд подать за такое, что меня заставляют нарушать законодательство, в принципе. На этого начальника. У нас, понимаете, какая штука? Любовь выше закона. Любовь к Богу, вот она подразумевает никогда не предательство Бога. Это будет называться человекоугодие, как вы правильно отметили. Да, вот это вот хороший пример. Человекоугодие. Боимся начальника, а Бога не боимся. Все правильно. Поэтому богобоязненность заключается. У нас же тогда начинают вот в современном офисе каком-нибудь начинают или коллективе начинают сумасшедшим, естественно, считать. Да? Как это так? Все делают, а я не делаю. Вот вы сказали, все делали, да, аборты. Ничего подобного. Не все делают. Не все. Вот не надо, да, за всех говорить. Кого-то вообще не было беременности. Да? Ну, просто бесплодие. Какие-то, то есть это нельзя так сказать. Да? Лучше всего за себя говорить, знаете, за себя. У нас все, я же говорю, у нас все индивидуально. Вот. А, пожалуйста, еще у нас звонок. Алло.
Алло.
Да, алло.
Вы меня слушаете, да?
Слушаю внимательно. Здравствуйте.
Добрый вечер. Мы слушаем вашу передачу. Вот. И батюшка так вот сказал, что мы не протестанты, у них там все покаялся, и живи как хочешь. Я бы хотел сказать, что это далеко не так. Мы относимся к протестантам. Тесть мой был пастор баптистской церкви. В 37-м году его сослали. Мать осталась с 5 младенцами. То есть каждый год рождались 30-й, 37-й год, 38-й, и так через сыночки каждый год, а девочки через год.
Так.
И он был сослан. И мы, баптисты, вот, что хочу сказать, мы слушаем ваши передачи, стараемся, где можно почерпнуть полезное, мы ничего не говорим, а он так сказал, что баптист вот покаялся и живи как хочешь.
Мы про покаялся я не говорил, жить. Простите. Про покаялся я не говорил. Я говорил просто, Христос тебя любит, ты автоматически спасся.
Сейчас я закончу.
Да, простите. Уточняю. Угу.
Не как хочем. У нас не пьют, не курят, не разводятся. Не пьянцы, то есть не воруют. Ну, слава Господу, вот живем как можем. Конечно, Не святые. Вот, так что, батюшки, я думаю, не стоит так говорить, что баптисты.
Про баптисты
мы называемся то, что даем обещание Богу служить доброй совестью в баптистерии, когда принимаем крещение. И даем обещание служить Господу доброй совестью. Вот так вот.
Я понял.
Извините, пожалуйста. Нет,
все хорошо. Все хорошо.
Спасибо.
Да.
Спасибо. Мы вас слушаем всегда. И по телевизору, и по радио.
Молодцы. Значит, скоро будем принимать православие.
Нет.
Мы так ну, значит, плохая у меня проповедь. Нет. Раз вы не хотите. Вот. Ну, хорошо. Хорошо. Я понял. Да. Спасибо вам за звонок. Что можно сказать? Ну, я не собирался никого оскорблять, никакие там ни баптистов, тем более. Вы это просто на свой счет приняли, ну, что, потому что протестанты. Ну, протестанты, сами понимаете, протестанты — это то, что откололось от католиков. Ну, правильно же? Ну, Мартин Лютер и так далее. И вся протестантская схема, она рассчитана на то, что соло скриптура, в принципе, весь протестант. То есть только Писание. Вот, отметается священное предание, отметаются святые, отметаются все, чего хочешь, отметается, и даже отметается то, что невыгодно. Ну, например, допустим, мы собираемся спасаться, и все, и спасемся, да, будем служить там, не будем курить и так далее. Но зато мы все равно намереваемся спастись. А когда ставится вопрос, а кто не будет есть мое тело и пить мою кровь, не может иметь Царство Небесное попадание? Вопрос тогда возникает. А откуда оно возьмется? Там, где не признается священство. Апостольская церковь не признается, если, да, если апостолы поставили священников, которые совершенно священные действия совершают. Конкретно. То, что не только православных в 30-е годы, но и мусульман, и баптистов, и протестантов, и католиков, и всех подряд, и сами друг дружку даже, коммунистов, вон, эту революцию пожирает своих детей, расстреливали. Это никак не дает, с точки зрения вечности, основания для того, чтобы рассуждать на тему, что это мученический подвиг и так далее. Во Христе жизнь. А когда жизнь во Христе? Когда ты с Ним. Когда ты живешь по завету благодати. Вот то, о чем мы сегодня с вами говорим. Вот, наш эфир потихонечку подходит к концу, но мне хотелось бы специально сегодня вот распечатали перед началом, ну, дабы не полагаться на память, тут точно, вторую главу послания Галатам святого апостола Павла. И мне хочется вам немножечко отсюда дать. Немножечко дать вам для пользы. Вот насчет как раз закона и благодати, насчет Ветхого Завета и Нового. Так, сейчас. Вот. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Представляете, апостол Петр, апостол Варнава. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Противопоставляется, видите? Ибо делами закона, ради чего читаю всю цитату, не оправдается никакая плоть. Делами закона не оправдается никакая плоть. Мы с вами плоть? Плоть. И вот мы никогда никакими делами закона, вот то, что мы честно выполним, вот не будем курить, пить и так далее, и все, никаких это, и тогда спасемся, нет. Нет. Господь сказал, дай мне твое сердце. Сердце, понимаете? А сердце — это совсем другое дело. Это тогда от сердца у тебя будет само собой делаться добрые дела. Но это нужно стремиться к этому совершенствованию, иначе никаких дивидендов, как говорится, не получишь. Самое обидное, знаете, по апостолу Павлу тому же, самое обидное – это научить других, а самому не научиться. Вот что я вам скажу. Итак, будем учиться жить в Новом Завете. По любви. По любви. Вот вдумайтесь, дорогие братья и сестры, что значит жить по любви. На сегодня вот вам задание выдаю. Спасибо вас, Господи, еще раз вас с праздником Рождества Христова, дорогие братья и сестры. С вами сегодня в студии был священник Сергей Генченков. Да благословит вас Бог.
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.